Спеціальний ефір на радіо НВ.
Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10, а далі ефір підхоплять мої колеги. Вся наша команда працює в різних умовах, в різних містах і містечках, в різних місцях і можливостях для того, щоб подавати вам найсвіжішу інформацію, подавати вам перевірені новини, подавати вам важливе. Бо інформація є важливою для людини сучасної, і це правильно. І тут ми в наших ефірах, в тому числі, намагаємося знайти відповіді на такі, знаєте, іноді вони вважаються філософськими, але це питання, які мають турбувати розумну людину, людину розумну. Тобто, а от чого вони хотіли, а щоб що, якщо ми говоримо про наших ворогів, якщо ми говоримо про окупантів, про Російську Федерацію. І зараз ми, власне, про це будемо говорити з письменником та журналістом Яном Валєтовим. Він з нами на зв'язку. От про цілі і про це одеське запитання, чи, до речі, я його вперше почув у Харкові, щоб що? От що ти вважатимеш своєю перемогою? Якщо про те, що вважати українською перемогою, ми більш-менш всередині країни визначилися, то от що вони собі в голові мають, для мене це загадка. І от цю загадку так само намагався розв'язати Ян Валєтов, він зараз з нами на зв'язку. Пане Яне, вітаю вас в ефірі, слава Україні!
Героям слава. Добре утро, Павел.
У мене, знаєте, яка вийшла аналогія, коли я прочитав ваш нещодавній допис у Фейсбуці про те, що росіяни вважають своєю перемогою. Я згадав типово бізнесовий конфлікт, коли є якийсь проект, під цей проект є планування, і потім, коли звіряють плани і результати, то якщо щось інакше в результатах, ніж в планах, наприклад, там на 5-10%, значить просто була там інакша кон'юнктура чи інакша ситуація, і це окей. Але якщо хоч в плюс, хоч в мінус менеджер помилився на 40%, то це значить бездарний менеджер, який не вміє планувати. У планах Росії щодо України був бліцкриг за пару тижнів і там за місяць уже парад на Хрещатику. А зараз я не бачу у них 20% досягнення, і в бізнесі уже такого менеджера, тобто Путіна, погнали без цього бізнесу, тими тряпками трошки змоченими, тим, що у них називається божою росою, але вони все ще воюють. От ви можете собі теж зрозуміти, а що вони хочуть?
Я вижу, що вони переписують плани, тобто у них все дуже просто. По достиженням і переписується план. Путін же у нас не просто менеджер цієї війни. Путин скорее душа этой войны, поэтому может позволить себе рассказывать кого угодно, менять кого угодно, при этом менять и план. То есть, что достигнем, то и было в планах, на самом деле. Павел, у меня была очень сложная задача. Дело в том, что я этим вопросом задался буквально в первые же дни, когда началась война. Мне хотелось понять, какая, в принципе, у них цель. Понятно, да, что объявленные цели там денацификации, демилитаризации, уничтожение нацистских отрядов, это чистой воды белый шум, об этом даже говорить смешно. Понятно было, что цели есть там территориальные, политические цели, военные цели. Да? То есть в этой войне они хотели уничтожения Украины как государства. Создание Малороссии, Новороссии, скорее всего, именно о Малороссии шла речь, потому что те угрозы, которые я получал в личном порядке, мне говорилось, беги дальше Львова, да. То есть планы были большие. Я все пытался понять. Вот после того, как уже 15-20 дней войны прошло, и стало понятно, что выбежать не надо, дай Боже, возьмите хоть что-нибудь, да, кроме того, что мы потеряли в первые дни. Мне стало понятно, что эта война лишена цели. Вот она лишена цели, потому что она была построена, естественно, причины войны были построены на лживых постулатах, были выставлены какие-то недостижимые вот такие бизнес-планы, как вы достаточно метко сказали, да? Они были созданы и выставлены к исполнению армии. И Россия, она просто не может выиграть в этой войне, потому что стратегически она ее уже проиграла. То есть большая цель, которая должна была быть достигнута там, за месяц, за два месяца, она была недостижима с самого начала. И я все время пытался для себя создать некую матрицу. Вот что будет означать для России конец этой войны? Ведь мы с вами хотим эту войну закончить. Закончить на украинских условиях. Что будет для России концом войны? И я этот ответ не нашел. Даже написав достаточно большую статью, проведя, мне кажется, достаточно подробный анализ каких-то возможностей завершения, я не увидел возможности завершить войну в политическом плане и не увидел завершения войны в плане военном. То есть совершенно безвыходная ситуация. То есть пакостить, стрелять, убивать, терроризировать мирных жителей. Вопрос, как вы сказали, а насчет это? Для чего это?
Щоби що, питають у Харкові, щоби що, питають у Одесі. Тобто, якщо ти йдеш купувати автомобіль і приходиш з козою, то, напевно, ти якоїсь не тої цілі досягнув, умовно кажучи.
Так, 100%. Іменно так. І я зараз дозволю собі не дуже хороший прогноз, да? Тому що це єдиний вивод, який я можу зробити із цієї бази, тої елементної бази, яку я розглядав. Я полагаю, что они сейчас, вздыхая, потратив огромное количество человеческого ресурса, ресурса военного, то есть машины, механизмы военные, да, там танки, зенитные комплексы, самое главное, невосполнимый ресурс – это люди, естественно, умеющие воевать. И второе – это техника, которая нуждается в возобновлении и восстановлении. Они это все потратят. Донецкая и Луганская области. Я полагаю, пусть это не очень хорошо звучит, что они выйдут на границы, положим, Донецкой и Луганской области. Дальше у них нет другого пути, как попытка заморозка конфликта, попытка выйти с нами на какие-то переговоры и вынудить нас принять эти два бандитских анклава, признать их, и признать аннексию Крыма. А как цену за это нам будут выставлять южные области, которые они захватили. Часть южных областей. Это Херсонская область и Запорожская область. То есть они пойдут на любой шантаж теперь, потому что дальше сил на движение у них нет. Но в чем огромная опасность, как я ее вижу в этом? Опять-таки, я не военный эксперт, Павел, я заранее прошу прощения и у вас, и у слушателей. Да? Но я вижу, что приняв любую заморозку этого конфликта, Украина неизменно вкатится в отложенную войну. Русские всегда приходят за водкой. Помните, да, знаменитый фильм по поводу охоты и рыбалки, особенности. Если русские когда-нибудь что-нибудь оставили там на лежаке, они считают, что там Россия. Даже в Турции полотенце. И вот этот момент мы должны учитывать, что любая попытка с ними договориться, это война, которую мы просто откладываем на год или на два. Они понасоберут силы, они отремонтируют свои танки, они поднакопят немножечко там живого мяса, и они опять придут на юг. Они хотят лишить Украину выхода к Черному морю и установить свой контроль над Черноморским и Азовским побережьем. И они будут для этого делать все.
Власне, тут ще один аспект. Секундочку, можна я переб'ю вас? Так. Але якщо ми згадаємо, що Російська Федерація ставиться до населення як до матеріалу, то мене бентежить ще один факт, направду. Це факт якраз примусової депортації чи вивезення на територію Росії десятків тисяч, а то й сотень тисяч українських громадян. Серед них багато дітей. І це означає, що вони, якщо ставитися до людей як до безликої маси і рахувати їх головами, як скот, то вони отримали більше, ніж втратили в Україні. Тому що, все, депортоване населення, вони вже вважають його своїм, вони його паспортизують, вони його накачають пропагандою, і те молоде населення, яке зараз потрапило до Росії за якийсь час, якщо от станеться те, про що ви говорили, про те, що цей конфлікт буде заморожений, то ці самі діти через кілька років прийдуть знову вбивати своїх колишніх однокласників.
Мы с вами уже видели это в Орло, да, в отдельных районах Донецкой и Луганской области. Наши украинские дети, выросшие в условиях русской оккупации с 2014 года,
это те люди, которые сейчас в каком-то количестве воюют внутри сейчас армии ДНР и ЛНР, да, называемых. Вот вчера я прочел, что в Мелитопольском колледже, каком-то сельскохозяйственном, по-моему, людям вручили дипломы российского образца. Уже сейчас, на третьем, там, на четвертом месяце оккупации. Им вручили дипломы российского образца, и перед ними открыты возможности учиться в, или в вузах Мелитополя, или в вузах России. Понимаете, да, о чем я? Это подготовка к такой ползучей аннексии, аннексии населения. По-моему, больше 200 тысяч, я видел цифры, уже вывезено украинцев в России. И, естественно, это люди, которые будут ассимилировать внутри России, воспитывать детей, естественно, в духе российской пропаганды. Мне с вам возразить нечего. Но это даже не о том восполнении ресурса идет речь. Знаменитые бабы еще нарожают, да, но это такая расхожая фраза. На самом деле они накопят ресурсы даже из того, что у них сейчас есть. Они добавят контракту там 100 или 200 тысяч рублей в месяц. Они добавят к смерти несколько миллионов, да, к награде за смерть. Несколько миллионов рублей. И они наберут еще какую-то армию, ну, относительно профессиональную, которую обучат и бросят на нас. У них 140 миллионов человеческого ресурса. Они больше нас почти там в 5 раз. Да? Ну, что мы можем в этой ситуации сделать? Мы можем только утилизировать их каким-либо образом. Тех, кто приходит к нам. Но, простите, мы же замучаемся оттаскивать при таком количестве. Даже при хорошей западной помощи.
Це правда. А дивіться, якщо ми розуміємо, що для там військово-політичного керівництва початкові цілі війни, хоч справжні, хоч декларовані, вони недосягнуті і вже видно, що недосяжні, я думаю, що це може якось впливати і на їхнє населення. Тому що якщо вони навіть відмовилися від терміну денацифікація, тому що переважна більшість росіян навіть вимовити це слово не може, я думаю, що їх вб'є. Є слово циклопентан пергідрофенантрен, якщо раптом вони його десь почують. Так от, зараз, якщо говорити про простих так званих росіян, ну от їм же можуть сказати, що вихід на кордони Луганської області – це вже перемога. Тобто, ну, і вони всьому повірять.
Ну да, вони сидять любую цель, любую победу, яку їм нарисують. Навіть якщо не вийдуть, положимо, там не зможуть взяти Мар'їнку, да, не вийдуть на границі Донецької області, це вже можна рисувати як перемогу. Це вже те, що відбувало, можна рисувати як перемогу. Проблема в другому. Російський народ в даній ситуації, простите, це стадо, которому можна розказати все, що угодно, і з яким можна зробити все, що угодно. 23 роки диктатури, ми тоді з вами вже це обсуждали, он несколько сужает возможности народа быть не электоратом, а народом. Да? То есть остались единичные смелые люди. Я просто сужу по своей российской ленте. У меня все-таки, ну, будем говорить, был в ней неплохой народ в свое время. Да? Ну, как бы не тот, который не может выговорить слово денацификация. И при этом среди моих когда-то близких и не очень близких знакомых остались единицы, не подверженные пропаганде, единицы тех, кто понимает, что сейчас происходит. Телевизор – это страшная штука, да, и пока в России холодильник не победит телевизор, а я не вижу возможности пока холодильнику одержать победу в России, они ресурсная страна, им всегда будет что кушать и всегда будет из чего стрелять. Пусть из там трехлинейки, но оружие и патроны им выдадут. Да? Пусть, простите, водку, гречневую кашу и кислую капусту, но им всегда будет что кушать. Это большая ресурсная страна, мы можем рисовать любые страшные картины, но всегда они каким-то более-менее приемлемым образом обеспечат. И холодильник не победит у них телевизор, потому что головы там уже замусорены по полной программе. Среди интеллигенции технической, среди, например, ракетостроителей, это элита, да, технической интеллигенции, огромная была поддержка так называемой специальной операции в первые дни. Но мы же с вами, Паша, понимаем, да, что это массовые явления, а не единичные.
Ну так, це понад 80% населення з їхніх соціологічних опитувань. Ми можемо ставити їх під сумнів, але те, що їх понад половина всього населення, тут сумніватись не доводиться. Тут же ще одна є історія. Можливо, для конкретного росіянина перемога – це коли йому вдалося, пробачте, насерти в двигун українського літака на знищеному аеродромі Гостомеля. Або от нагадити таким саме чином в будь-якому місці, де він побув, тому що він таким чином от промаркував, що отут він особисто своїми дефекаціями вже переміг. Можливо, їм цього достатньо просто, і тому їм навіть не треба пояснювати, що буде таке їхня перемога. Бо вона складається з отаких конкретних кутчок лайна в різних українських містах і містечках.
Я думаю, що проблема, про яку ви зараз заговорили, Павел, це більш глибока проблема, ніж, простите, нагадити двигатель українського самоліта, або зайти в український дом, да, перемазати системи фекалії. Я все время, вот опять-таки, мысли, которые не дают спать, да, я с вами делюсь. Вот то, что произошло в Черниговской области, поселок Ягодное, где они 300 с лишним людей заперли в подвале школы, или там, может быть, почему это был подвал, он был небольшой по площади, и они набили туда 300 с лишним людей, и держали их там все время, пока российские войска занимали этот населенный пункт Черниговской области. 10 человек умерли от этих условий содержания. Это были, понимаете, да, нездоровые мужчины призывного возраста. Это были люди пожилые, это были женщины, это были дети, причем там были дети маленькие. Вот скажите, что заставляло этих людей при отсутствии военной необходимости убивать 300 с лишним человек вот таким вот зверским способом, да, издеваться над ними. Вы же понимаете, это же был не Путин, не Шойгу, да? Это были обычные российские граждане, которые одели военную форму. Более того, среди них были выпускники элитных училищ, каких-то военных. Это офицерская честь. Помните, мы много с вами в детстве читали об этом.
А що заставляло... Так, так, і от, власне, психологічний акт приниження, домінування навіть там, де це не має жодної потреби. Оце бажання когось принизити обов'язково, це переважання команди над договором, що свої обов'язково виправдані і праві, навіть який би жах вони не творили, а чужим все там найгірше. От я думаю, що це якраз їхня така ментальна риса цілого населення.
Ми вчора обговорювали фактично вот этот же вопрос з моїм партнером. Достатньо довго сиділи. І він висказав дуже любопитну мисль. Він сказав, а він там учился когда-то, будучи ребенком, учился в Перми, был школьником в Перми, он сказал, что это превалирование тюремной культуры. Это, к сожалению, вот та культура насилия, которая создана прослойкой людей, прошедших тюрьмы в огромном своем количестве. Да? Ну, вокруг Перми, это вы знаете, зоны, да, там, Соликамск, это зоны. И эти люди, возвращаясь в общество, приносят в них свои законы. А в России, ну это традиционно, тюрьма никогда не была местом, где человека изолируют для того, чтобы наказать. В России всегда тюрьма была местом пытки. И эти люди, вот эту пыточную культуру, эту культуру доминирования, эту культуру насилия, да, совершенно жуткую культуру, переносят в обычное общество. И общество эту культуру за многие года приняло. И сейчас, приходя сюда, в Украину, они приносят именно часть этой культуры. Это насилие в армии, если вы помните, огромное количество дел по дедовщине, по страшному насилию, да, там, над солдатами. Это, в общем-то, очень свойственно, к сожалению, советской армии. Даже в украинской армии мы видели это как последствия того, что она являлась частью много лет советской армии. В России это и сейчас остается одной из огромных проблем. И эта культура, она пришла сюда. Вот она убивала в Буче, она убивала в Чернигово, она убивала там в Ирпене эти женщины изнасилованные, которых сжигали с помощью шин. Понимаете? Это же зверство, которое, ну, они же не, простите, опять нехорошо скажу, они же не в Сенегале это творили, они же не в Уганде были. Они жгли людей, которых они много лет называли братьями. Они же нас пришли освобождать. И то, что делалось, это не натянешь, ну, это невозможно понять. На голову никак это не натянешь. Это невозможно охватить мозгом. Вопрос. Это цель? Вот это была цель ваша? Прийти и убить? Или разбомбить русскоязычный Харьков? Или убить за один ракетный удар 20 человек в Одессе, о которых вы говорите со 2 мая 2014 года на всех пабликах? Вот пришедшая к нам страшная совершенно так называемая тюремная русская культура, она может творить такое, да? Потому что она является основной культурой вот этой массы.
Ну, власне, звідти і тюремний оцей блатняк. І, до речі, це дуже, дуже цікаво співпало з вашою думкою, яку ви щойно висловили. Сьогодні буквально стрічка Фейсбуку мені принесла російська книгарня, і там свіжа книжка видана «Тюрми і міста заключення. Енциклопедія для дітей і подростков». Ось кілька сторінок. Тюремний жаргон, авторитет, баланда, блатной, браслети, варанок. Далі, значення татуїровок. Тобто це вже спокійно, як частина російської культури, вкладається в голови і видається для дітей та підлітків. Я думаю, що це варто зазначати і варто розуміти, але, на жаль, скінчився час нашого спілкування. Ян Валєтов з нами був на зв'язку. Дуже дякую вам за розмову, дуже дякую вам за роздуми, за те, що ставите складні питання, і ми разом знаходимо, точніше, намагаємося знайти на них відповіді, тому що, ну, справді, не все, що відбувається в наших життях, можна якось на раціональний чи навіть людський розум сприйняти. Ян Валєтов, письменник та журналіст, був з нами на зв'язку. Зараз пауза рівно о 9, як і щодня, на жаль. Хвилина мовчання в пам'ять про всіх загиблих. Далі новини і далі спеціальний ефір продовжиться.
Спеціальний ефір на радіо НВ.